Елена Малиновская. Провинциалка в высшем свете. Огонь без дыма. Читает Екатерина Попова. Часть первая. Дело государственной важности. Глава первая.
«Аль, ты нужна мне как женщина!»
Томас по своему обыкновению принялся разговаривать со мной еще в коридоре, не успев войти в комнату. Точнее сказать, он закричал во все горло задолго до моей спальни, видимо, не желая, чтобы я переспрашивала, но и не в силах дождаться того момента, когда пересечет порог. Поэтому его восклицание прозвучало настоящим воплем раненого тролля. Бесс, которая укладывала мои волосы в высокую прическу, вздрогнула от неожиданности и с грохотом уронила на пол гребень. Я мученически подняла глаза к потолку. «Интересно, что еще придумал Томас?» «Право слово, все чаще я жалела, что месяц назад приняла его предложение руки и сердца. Брак по расчету в тот момент казался мне неплохой сделкой. Ни я, ни Томас не испытывали друг к другу страсти, но мы неплохо поладили как друзья. Да и потом, разве могла такая обычная девушка, как я, родом из небольшого городка, к тому же имевшая в прошлом связь с женатым мужчиной, рассчитывать на более удачный союз? По-моему, это мечта любой провинциалки — стать супругой влиятельного лорда. А любовь... это, как говорится, дело временное. Сегодня есть, завтра нет. Не говорю уж о том, что состоятельные люди предпочитают связывать себя брачными узами исключительно по велению разума, а не сердца. Нет, понятное дело, в действительности я не верила, что у меня и Томаса все действительно дойдет до свадьбы. Я планировала в кратчайшие сроки отыскать Джессику Митрон, загадочную рыжеволосую незнакомку, которая разбила сердце Томасу, и убедить ее перестать глупить. Хорошими мужчинами не разбрасываются. Томас любит ее. Он даже готов был простить ей то, что она пыталась выставить его безумцем в глазах всего высшего света, выполняя заказ леди Патрисии Бэрилл, тщетно пытающейся урвать кус посолиднее из состояния сына. Увы, в последнее время я начала сомневаться, что моя затея увенчается успехом. По вполне понятным причинам я не могла посвятить Томаса в свой план. Он твердо вознамерился забыть вероломную невесту. Однажды я неосторожно упомянула ее имя в разговоре, и его лицо исказило настолько мучительная судорога, что больше мы эту тему не поднимали. А без его помощи я понятия не имела, с чего же мне начать поиски Джессики. Не могу ведь я сутками напролет блуждать по улицам Брястля и приставать к прохожим с глупыми вопросами, не знают ли они красивую рыжеволосую девушку. И вообще, раз уж на то пошло, то не уверена, что Джессика по-прежнему рыжая. Это слишком приметный цвет волос для той, кто ведет настолько опасные игры с законом. Но если Джессика действительно пошла на такие меры, то мои дела совсем плохи. Боюсь, я не смогу ее узнать, даже если нам доведется столкнуться нос к носу. Я видела ее лишь однажды, и то ночью из приличного расстояния. В общем, мне оставалось уповать лишь на чудо. А оно как-то не торопилось случаться. К тому же Томас развил просто-таки сумасшедшую деятельность, желая заключить брак в кратчайшие сроки. Я пыталась воззвать к его благоразумию, уговаривала, что столь серьезные вещи не терпят суеты. Но Томас, как и обычно, отмахнулся от всех моих резонов. Заявил, что не видит причин, почему надлежит тянуть дракона за хвост. Мол, мои родители согласны, на мнение своей матери ему плевать. Я намекнула на то, что такая спешка наверняка породит множество слухов и сплетен в высшем свете. Но не успела договорить, как Томас расхохотался в полный голос. После, немного успокоившись, он посоветовал мне не забивать голову всякой чепухой. Мол, при необходимости он заставит злословцев из высшего света засунуть языки в одно место. При этом Томас вполне конкретно указал это самое место, привычно не обратив внимания на мое смущение. Впрочем, за время нашего знакомства я уже привыкла к его выходкам, поэтому ограничилась лишь укоризненным восклицанием «Ох, Томас!». В общем, если резюмировать все вышеизложенное, то мое положение оставляло желать лучшего. Уже была назначена дата нашего торжественного бракосочетания. До нее оставалось ровно 4 недели. Всего 4 недели. И за этот срок я должна была отыскать Джессику и попробовать вставить ей мозги на место. А заодно убедить Томаса в том, что брак по расчету не столь уж чудесная идея. Куда лучше и правильней связать свою жизнь с той, кого действительно любишь. Нет, безусловно, я могу разорвать помолвку в любой момент. Более того, священник обязан спросить моего согласия перед тем, как наденет на мою руку брачный браслет. Но я понимала, что не рискну сказать «нет». На торжество приглашены мои родители. Страшно разбивать их мечты. Они не поймут и не примут такого демарша своей единственной любимой дочери. А Томас? Для него мой поступок станет очередным предательством. Он и без того слишком натерпелся в этой жизни. Вот если бы я отыскала Джессику, по какой-то причине я была совершенно уверена в том, что сумею ее переубедить. Глупышка сама не понимает, от чего отказывается. Она ведь тоже любит Томаса, иначе не спасла бы ему жизнь. Я тряхнула головой, с досадой осознав, что мои мысли пошли по привычному кругу. Я слишком устала думать обо всем этом. Целыми днями я пытаюсь понять, как же выбраться из этой ситуации, в которую угодила по собственной глупости, и не могу найти выхода. Бесс нагнулась за упавшим гребнем, а я обернулась к дверям. И вовремя. Как раз в этот момент на пороге предстал Томас. Я удивленно вскинула брови, когда увидела, в каком он виде. Несчастная Бесс, только поднявшая гребень, уронила его вновь. До моего слуха донесся едва слышный смешок обычно невозмутимой женщины. И в самом деле, на Томаса стоило полюбоваться. На моей памяти он никогда не вставал раньше полудня, поскольку допоздна работал в своем кабинете. Сейчас было 9 утра. По меркам Томаса, просто-таки несусветная рань. Наверное, ему удалось поспать от силы несколько часов, и это доказывал его внешний вид. Темные волосы стояли дыбом, на щеках легкая синеватая тень щетины, под глазами круги усталости. На щеке еще олел отпечаток его ладони. Должно быть, он только-только соскочил с кровати, осененный какой-то мыслью. Это предположение доказывал и тот факт, что Томас не успел одеться толком. Халат нараспашку позволял полюбоваться его мятой пижамой, а тапка почему-то была только на одной ноге. Должно быть, вторую опять где-то потерял.
«Аль, ты нужна мне как женщина!»
— повторил Томас и привалился плечом к стене, силясь отдышаться после стремительного броска к моей спальне. Бесс опять хихикнула, осторожно положила гребень на край стола, поклонилась и неслышной тенью выскользнула из спальни. Я проводила женщину понимающим взглядом. «О, как бы я хотела последовать за ней!» Наверняка Томасу пришла в голову какая-нибудь очередная, совершенно дикая идея, которой он желает как можно быстрее меня осчастливить.
«Ну что же ты молчишь?» — капризно поинтересовался Томас. «Ты согласна?»
«Согласна на что?» — спокойно уточнила я, тяжело вздохнула и опять повернулась к зеркалу, взяв гребень.
«Я ведь уже сказал!»
— Томас раздраженно фыркнул.
«Аль, ты нужна мне как женщина!»
«Во-первых, я уже много раз просила не называть меня так», — ответила я. «Аль» звучит как кличка собаки. «А во-вторых, конкретизируй, пожалуйста, свои слова. Какой смысл ты вкладываешь в свое требование?» В отражении зеркала я с немалым удовлетворением заметила, как лицо Томаса вытянулось от удивления. Он озадаченно почесал нос. Этому трюку в общении с ним меня научил Велдон. По доброте душевной он однажды украдкой посоветовал мне никогда не ругаться и не спорить с Томасом. От явного неповиновения или несогласия с его мнением Томас приходил в настоящее бешенство. А поведение лорда Бейрила даже в спокойном состоянии было далеко от идеала. Велдон поступал мудрее. Он уточнял каждую деталь в приказах Томаса. И чем нелепее было поведение моего жениха, тем дольше и кропотливее шло выяснение самых мельчайших подробностей. Хотя любой другой человек на месте Велдона плюнул бы и посоветовал Томасу не сходить с ума, тем самым наверняка вызвав вспышку ярости со стороны последнего. Я невольно улыбнулась, вспомнив последний диалог в исполнении этой парочки. Томасу тогда взбрело в голову проверить на практике некий ритуал некромантии, который он вычитал в одной из книг. Естественно, ждать более удобного времени он был совершенно не в состоянии, поэтому потребовал от Велдона притащить надгробие с ближайшего кладбища немедленно, прямо сейчас же. И его совершенно не волновал тот факт, что дело происходило днем, а дом Томаса располагался почти в центре города. Велдон, однако, не стал возмущаться столь абсурдному желанию, исполнение которого наверняка привело бы его за решетку. Как-никак речь шла о нарушении общественного порядка и попрании норм морали. Право слова, не каждый день встретишь на столичных улицах громилу разбойничьего облика, который тащит на хребте могильный постамент. Нет, вместо этого он уселся поудобнее в кресле, взял в руки блокнот и начал долго и нудно расспрашивать Томаса, делая при этом соответствующие пометки. Сколько лет должно быть захоронению, из какого сорта мрамора сделана статуя, что она должна изображать? И еще множество самых разных вопросов. Томас попытался было отмахнуться от уточнений, буркнув, что ему плевать на все это. Но Велдон в наигранном ужасе возмутился. Мол, как так? С магией смерти шутить нельзя. Вдруг они по незнанию выпустят на свободу какого-нибудь демона? В общем, закончилось это тем, что Томас принес злополучную книгу с обрядами, и остаток дня приятели посвятили научному диспуту. Полагаю, ритуал они все-таки совершили, потому что утром пол в гостиной был усыпан мраморной крошкой и землей. А бедная Бес, тяжело вздыхая, пыталась оттереть со старинного паркета некие загадочные символы, выполненные восковым мелом. Но я не стала лезть не в свое дело. Иначе с Томаса бы сталось повторение ритуала, но уже в моем присутствии. Даром, что ли, он все грозился разобраться в природе моего странного магического дара, который многократно усиливался от близости к нему.
«Какой смысл я вкладываю в свое требование?» —
растерянно повторил Томас и пожал плечами.
«Да, собственно, не понимаю, что тут неясного».
Меня кольнуло чувство смутного беспокойства. Уж не задумал ли Томас потребовать от меня выполнения супружеского долга? Как сейчас накинется на меня с поцелуями, как поволочет в свою спальню? Правда, мы еще не женаты, но это такие мелочи. Все равно я не девственница, да и он до меня вел пусть и не разгульный, но и не аскетичный образ жизни. Странно, до сего момента Томас не выказывал ко мне никакого плотского интереса. Он без проблем согласился на то, чтобы мы проводили ночи в разных спальнях. Все равно мне уже не надо было играть роль его лживой возлюбленной, которой он испытывал искреннюю и неподдельную страсть. «Ну и где же произойдет наше соитие?» Коротко поинтересовалась я, решив до последнего следовать советам Велдона. А вот теперь Томаса все-таки проняло. Он смешно округлил глаза, приоткрыв в немом возмущении рот. И у меня отлегло от сердца. Нет, он явно имел что-то иное в виду. И это не может не радовать. «Правда?» Тут же насмешливо поинтересовался внутренний голос. «Ох, Альберта, ты сама себе врешь. Тебе нравится Томас. И нравится сильно. Просто ты не желаешь показаться навязчивой и боишься, что он оттолкнет тебя, если осмелишься продемонстрировать к нему какой-либо личный интерес. Если бы он не привлекал тебя как мужчина, то ты не испытывала бы такой взрыв эмоций от его поцелуев. И можешь сколько угодно оправдывать себя тем, что так проявляется твой таинственный магический дар. Но истина-то в ином. Я досадливо тряхнула головой, постаравшись отогнать столь опасные мысли, которые в последнее время стали посещать меня с пугающим постоянством. Что скрывать очевидное? Внутренний голос был прав. Мне действительно нравился Томас. И чем дольше я жила с ним, тем больше он меня привлекал. И не только как человек. Точнее сказать, как человек он меня вообще не привлекал. Самовлюбленный грубиян и хам, капризный, эгоцентричный, тираничный. Словом, он, наверное, собрал в себе самые дурные черты характера. Однако Томас был красив и умел быть милым и предупредительным. Правда, лишь пребывая в хорошем настроении, которое случалось у него крайне редко. Но я запрещала себе даже думать на этот счет. Однажды я уже влюбилась. Это не привело ни к чему хорошему, и все равно сердце Томаса занято другой. «Ты желаешь совокупиться со мной прямо сейчас?» Сладко проворковала я и повернулась к Томасу. Мила захлопала ресницами, преданно глядя на него снизу вверх. «Полагаю, в моем положении это будет наилучшей тактикой. Извечный сарказм и насмешка. И Томас ни за что не догадается о моих зарождающихся к нему чувствах. Иначе даже страшно представить, что произойдет. Поди шуточками своими замучает».
«Альберта!»
— взорвался он гневным воплем. «Ага, действительно проняло. Иначе не назвал бы меня полным именем».
«Немедленно прекрати поясничать!» — продолжил он кричать. «И вообще, кажется, я запрещал таскать тебе журналы у Велдена. Только там ты могла набраться такой похабщины».
Я невольно покраснела. И впрямь однажды Томас поймал меня на том, что при очередном визите к его другу я не стала участвовать в общем разговоре. Все равно он шел на какую-то совершенно непонятную и не очень приятную для меня тему. В самом деле, плевать я хотела на способы установления времени смерти, если тело лежало в теплом и сыром месте. Даже противно думать о такой гадости. А вот Томас и Велден сцепились в нешуточном научном поединке. И я воспользовалась их горячей увлеченностью. Тихонько отошла к книжному шкафу, на нижней полке которого Велден хранил свою обширную библиотеку неприличной литературы. И углубилась в чтение. Нет, мне не было приятно разглядывать магии снимки обнаженных девушек. Просто завершившееся расследование показало, что Джессика Митран в свое время тесно общалась с дамами этого круга. Логично предположить, что она могла работать натурщицей. Вдруг бы мне повезло обнаружить ее на страницах журнала. Увы, закончилось это грандиозным скандалом. Забывшись, я не сразу заметила, что в споре двух приятелей неожиданно наступила тишина. А в следующее мгновение Томас, бесшумно подкравшись ко мне, с такой злостью выдрал из моих рук журнал, что разорвал его на две части. Ох, как он кричал тогда! Пожалуй, никогда прежде Томас не позволял таких выражений в моем присутствии. Даже внезапно вспомнил, что я — будущая леди Бейрил, потому не смею порочить его честь такими выходками. Сказать, что я удивилась, значит не сказать ничего. Прежде Томаса как-то не особенно заботили нормы приличия. Сам-то он не переживал о своей репутации. И потом, помнится, раньше мне уже довелось пролистать парочку этих журналов. И тогда Томас отреагировал на проявление моего любопытства более чем спокойно. Но я не стала спорить со своим так называемым женихом, осознав, что лишь зря потеряю время и нервы. К тому же я быстро осознала бесперспективность своей задумки. Предположим, я отыщу на этих страницах Джессику. А дальше-то что? Придется искать тех, кто ее фотографировал. А Томас мне в этом деле явно не помощник. «Ты первый начал?» — спокойно сказала я, дождавшись перерыва в возмущенных криках Томаса. Тот повернулся на полуслове и изумленно изогнул бровь.